Они снова играли музыку, а белые лепестки дикой червишни облетали и покрывали камень, на котором они сидели. Теперь они не были больше учителем и учеником. Они создавали музыку вместе. Это было больше похоже на странную игру. Временами они помогали друг другу. Или один голос пытался потеснить или увлечь второй в какую-нибудь неожиданную сторону. Далекое эхо прилетало из долины, играя вместе с ними в эту странную игру. Но не могло их обхитрить. Мелодии сплетались с ним, обходя острые камни неожиданных звуков. Солнце уже покинуло долину, и ночная прохлада стала подниматься от реки. Торис сыграл нисходящую последовательность, закончившуюся низким затихающим звуком, и остановился. Элли сказала, что она все это время не могла думать ни о чем, кроме музыки. В какую сторону влечь мелодию, как ответить на поворот флейты Ториса, как образовать второй голос, вплести его в основу. Но оказалось, что за то долгое время, пока они играли, множество разных мыслей варилось в ее голове, и теперь уже готова сложиться в разные вопросы. «Да», — кивнул Торис, глядя на нее. «Музыка помогает думать и приводить мысли в порядок, даже тогда, когда ты об этом не думаешь».
«Для этого обязательно ее играть? Или можно просто слушать?»
«Можно просто и слушать, но играть еще лучше. Ты же сама это знаешь».
«А Эдвин? А Мартин? Почему они не слушают? Почему ты отправил Мартина учиться смерти, а меня учишь музыке?»
«Вы очень разные и не можете идти к истине одним путем».
«Ты все это делаешь, чтобы мы приближались к истине?»
«Конечно. В этом мой долг спирита».
«Это твоя миссия?»
«Нет, но моя миссия, скорее всего, связана с этим. Я еще не нашел ее, но чувствую, что приближаюсь к ней. Наш монастырь для этого и построен, чтобы быть центром постижения истины. Каждый может прийти к нам в храм и спросить совета. Я обязан помочь каждому. Каждый находит у нас свое. Но это всегда то, что приближает его к Богу. У каждого свой путь».
«А младшие братья, которые делают всю работу по хозяйству? Они тоже?»
«Да, они счастливы». Мысли Элис были ясными, но она никак не могла сформулировать, что ее беспокоит. Ее мироощущение, которое сформировалось с детства, целостное и гармоничное, было настолько сильным и большим, что смогло вместить все то, что она слышала за эти дни в монастыре. Центром его была Шейла, такая же сильная, как совершенная истина, о которой говорил Торис. Все то, что он говорил, вмещалось в ней, нисколько не изменяя ее, даже Бог. Элис отлично понимала, то, что Торис называет путем к Богу, на языке Шейлы можно было бы назвать другими словами, например, достижение гармонии с миром и самим собой. Но теперь это не требовало слов, как будто она занималась практикой молчания. Она воспринимала понятие Ториса, как будто бы сразу, минуя слова. Но в этом была заслуга не его, а Шейлы, которая жила в снах Элис и всегда была рядом. Точно так же она понимала Эдвина, и в мыслях обоих не было противоречия. И Барон, и Торис, хотя и разными словами, даже споря друг с другом, говорили одно и то же. И вот теперь в этом облаке понятий было что-то не так. И она пока не могла разобрать, что. Мыслить словами тут было нельзя, а по-другому это получалось очень медленно. Облако словно постепенно принимало очертания. Элли знала, что контуры проступят сами, независимо от того, будет она торопить мысли или нет. Торис поднялся, собираясь уйти. Он никогда не прощался, а утром начинал разговор, словно они и не расставались. Элис протянула ему флейту, на которой играла. Торис покачал головой. «Пусть она всегда будет у тебя».
«Ты подарил ее мне?»
«Это не твоя флейта и не моя. Она принадлежит миру. Ею могут пользоваться другие, кому ты ее передашь. Точно так же и ты теперь можешь пользоваться любой флейтой. Теперь все они твои, потому что ты умеешь на них играть».
«Но ведь это была твоя флейта? Ведь это ты сделал ее, да?»
«Да. Но я сделал больше, чем флейту. Я создал ее нематериальный образ, душу, которая сейчас живет в ней, точно так же, как Бог создал нас и вложил частичку себя. Флейта сделана из дерева и принадлежит материальному миру, а ее душа – тому, кто играет. Когда-нибудь ты, может быть, тоже сделаешь флейту, и она тоже не будет твоей». Торис тихо удалялся по тропинке, а Элис осталась сидеть на камне. Было уже совсем темно, но ей нравилось сидеть одной. Она подумала, что, наверное, ей не хочется возвращаться на поляну, потому что там ее никто не ждет. никто в целом мире не ждет. Раньше ее ждала Шейла, но теперь она всегда с ней в ее снах и памяти, и поэтому ей не надо ждать. Потом был сумрак зимы, когда день не отличался от ночи, и была ее очередь ждать. Она ждала весну и начала своего похода в большую новую жизнь. Но вот эта жизнь настала, навалилась новыми проблемами, и ждать тоже стало не надо. Очень вовремя появился Мартин. Ей казалось, что это она ему помогает, поддерживает в незнакомом мире. Это она провела его через незнакомый лес, полный опасности для него, но такой родной и знакомый для нее. Но нет. Совсем наоборот. Это он был нужен Элис, чтобы оградить от той неожиданной пустоты за спиной. Чтобы стать чем-то надежным, к чему можно все время возвращаться. Ведь теперь у нее не было дома. Но сейчас он не ждет ее. Учится умирать у загадочного учителя смерти. И забыл обо всем, кроме холода, пустоты и тишины. Она вернулась к разговору с рассудительным Торисом. Именно Торис волновал ее сейчас. «Каждый может прийти к нам в храм и спросить совета. Я обязан помочь каждому. Каждый находит у нас свое.
Истину, гармонию, путь к Богу. Но они не нашли то, что искали. Чашу миров!»
Эта мысль обожгла ее. Как же они могли забыть то, что ищут? Теперь все стало на свои места. «Я обязан помочь каждому».
«Торис и есть настоятель! Как они не могли догадаться сразу?»
Все мельчайшие намеки в его поведении, то, как он двигался, как повелевал всем вокруг, лишь одним своим присутствием. Она бросилась вверх по тропинке.